Слава нашему Господу! Бог дал нам опять эту возможность встречи. Мы сегодня, как всегда, в начале собрания движемся по местам Писания, книга Притч. Сегодня 24 глава, с 1 по 11, в начале собрания, потом дальше у нас уже будет тема. Притчи, 24 глава, с 1 по 11 стих. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними. Если у нас имеется общительность со злыми людьми, то там задается вопрос ревности. А ревность – это чувство небезразличия, заинтересованности, желание обратить на себя внимание, быть в центре определенного внимания и достигать определенных целей. Поэтому это показатель того, что у человека есть согласие со стилем мышления, действий, слов, хождений этих людей. По-другому, человек сам, не хватало смелости, в кавычках, на то, чтобы заниматься этими вопросами, а тут, за компанию, заодно. Все, и я. Как хорошо, что они есть, если бы их не было, и я бы не делал. Вот так зачастую бывает в практике жизни. Это большой ужас. То есть, по-другому это называется, что демонические силы через тех людей пробудили затаенные, скрытные зерна определенных видов грехов, беспределов во внутренности человека. Это правда. Это очень сильно перекликается с сегодняшней темой, или не то, что в смысле сегодняшней, вообще с последним временем, что мы исследуем, какая степень возбудимости, к чему и как. Но сегодня у нас должна быть тема «Возбудимость к благословениям, добру, к возрастанию». «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их». О насилии помышляет – это значит над кем-то восторжествовать, получить удовольствие, наслаждение. Это патология. Не знаешь, как даже правильно объяснить. Вот у них есть необходимость сделать насилие, кого-то изнасиловать. Не в смысле физиологические, сексуальные вопросы, нет. Вот восторжествовать над этим человеком, превознестись, и с этого получить удовольствие, наслаждение. Да, Священное Писание говорит, есть люди, которые, говорит, заснуть не могут, пока мисс они кого до зла не доведут. Да, это правда. Есть люди, которые одержимы состоянием довести человека до раздражения, довести его, есть выражение, до белого коленя, то есть раскалить металл до такой степени, что он аж побелеет. И вот травят, и так, знаете, тонко-тонко травят, раскручивают. И когда добиваются этого результата, аж вот они счастливы, довольны, аж руки потирают. А потом еще, знаете, что делается? Вот так вот доведет человек человека. Об этом Священное Писание говорит. Проклят тот, кто подает чашу, смешанную со злобой, для того, чтобы ближний выпил, опьянел и обнажился. А потом, говорит, будет смотреть на его наготу. Но это не обязательно физические и физиологические вопросы, это в духовном плане. И знаете, что эти люди делают? Они потом другим говорят: смотри, смотри, видишь? Во-во, смотри, смотри, видишь? Вот это состояние было у Хама, который воспользовался опьянением своего отца и сказал своим братьям, не с целью, чтобы, слушайте, нужно как-то этот вопрос выручать, как-то нужно что-то делать. Он насмехался, и когда он им показывал, он показывал, видите, наш отец, во-во. В данном случае это написано, что сам отец насадил виноградника, взрастил, вырастил этих ягод, сделал вина, то есть, сам. Но Библия подчеркивает, зачастую люди провоцируют, делают это безобразие, подмешивают свою злобу с расчетливостью, чтобы человека вывести из равновесия. Когда это им удается, потом берут окружающих и показывают. Смотри, смотри, вот видишь факт, вот видишь факт, вот видишь, видишь, видишь. Дело в том, что эта эпидемия страшная. В этой эпидемии заражено немалое количество христианских семей. Мужей, жен, отцов, матерей, братишек, сестричек между собой. Это кошмар. Если говорить о этой статистике, это очень удручающие цифры, очень. И если говорить о проявлениях этого, это настолько тонко скрытная форма, что она выходит наружу в порядке вещей. И к этой форме настолько попривыкало окружающее, ну, наследие Господне, что даже, ну, на это не обращается внимания. Но это больно, это неприятно, но зато потом отмщают тем же самым вариантом. И если посмотреть со стороны, это что-то удручающие цифры. А от этого освобождения только в крови Господа. Но мало кто хочет заняться вопросом прозрения. У нас назревает вплотную тема «Встань спящий и воскресни из мертвых, и да освятит тебя Господь». Освящать будет тогда Бог тебя, когда тебя воскресят, когда тебя поднимут и когда тебя волоком привлекут, приведут к Господу. «Встань спящий» – форма обращения. Вставать будешь ты. «И воскресни из мертвых» – будешь этим заниматься ты. Младший сын у свиного корыта сказал: «Встану» или «встану я». «Пойду» или «пойду я к отцу». «Скажу» или «скажу я», что я согрешил против неба, против тебя, недостоин называться сыном твоим. «Не меня подымут, не я воскресну». «Пропадал и нашелся» – растяжимая форма. Но он пропадал, а его кто-то нашел. Потому что, да, овцы заблудились, они, знаете, не докричатся, их надо искать. «Был мертв и ожил». Его оживили, я не читаю в русском тексте. Только чтобы мы правильно понимали, процесс оживления Бог создает, а дальше человек избирает. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. А ты 20 лет не хочешь прийти ко мне, чтобы утешиться, потому что твоего сына продали, а ты думал, что растерзал дикий зверь». И около 20 лет папа был в удручающем состоянии. Не хотел утешиться. Хотел, но не мог. Не хотел утешиться. Хотение, хотелочка, это как личность в человеке, которую человек выращивает сам в себе, взращивает, а потом еще начинает говорить. Поэтому Бог говорит: встань ты и воскресни ты. Когда ты сделаешь силой Бога, пришедший в себя, Бог дает возможность прийти в себя, а дальше человек уже выбирает. Это называется возбудить к жизни или возвратить к жизни. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его, то есть этого дома, наполняются всякими драгоценным, прекрасным имуществом. Если внимательно смотреть, здесь говорится о внутренности человеческого естества. Дом же его мы. И от тебя, говорит, зависит каждый обладатель этого дома. Чем ты будешь наполнять свой дом? Это от тебя зависит. Вот ты вышел на рынок, на базар, по магазинам, ну, продуктовым, так выразим мысль. И вот что ты считаешь нужно тебе для хозяйства, ты закупаешь для себя. Что ты считаешь в глазах твоих ценно, какие приправы, какие травы, понимаете, какие продукты питания, это ж ты же подбёрку делаешь этому всему. Поэтому в зависимости от того, на что падкое твое зрение или глаз, а падки — это немножко неудачное слово, оно говорит о только греховной стороне, или к чему привлекается твой взгляд, или чем хочется насытиться твоему взгляду, от избытка сердца требования, запросы глаза, насыщаемость. И по тому образу, который человек во внутренности своей имеет, по этому образу зачастую он и приобретает себе вещи, обувь, одежду и тому подобное. Даже собак покупает, если есть большой выбор разнообразных мастей и пород. Как-то помните, я рассказывал, когда мне перед тем, как приехать в Америку, довелось, ну, полтора месяца, месяц, два месяца жить в Москве, и там такое невероятное количество собак. Не в смысле количества, а разновидности пород. Ну, что называется, со всего мира собранных. Что удивительно, что морда собаки походила на лицо ее обладателя или обладательницы, и наоборот. Если я видел человека, ведущего на веревочке, на поводке, жучку какую-то или жучка, понимаете, и видя лицо человека, я уже представлял, что будет за морда этого пса. Я в породах собак не очень разбираюсь. И когда поворачивала собака, я говорил, ну точно, ну 90% схожести, 95% без малого. Удивительно. И я не думаю, что большие зеркала стояли там, где продавали собаки. И этот, как сказать, будущий покупатель или теперешний покупатель смотрел в это зеркало, ага, вот он я. Ну-ка и подбирал, какая же псиная морда будет соответствовать его выражению лица. Я не думаю, что так делается, это же так не делается. Но глаза выбирают тот образ, отпечаток которого существует во внутренности. Это правда, это закон. Поэтому вот то, что какой отпечаток во внутренности, он в глазах, и ты этими глазами выбираешь, что ты будешь закупать. Мы сейчас говорим о духовных ценностях. И вот тем, что ты хочешь, ты заполняешь внутренность. Дальше ты хранишь, оберегаешь, взращиваешь себе. Оно приносит плоды. Это закон. Человек мудрый силен. И человек разумный укрепляет силу свою. Оказывается, можно ее укреплять, а оказывается, можно ее расточать. Если сила, ну, как сказать, вот взял, пустил хлеб по водам, то потом ты, говорит, получишь то, что он тебе вернется с прибылью. Это такой закон. Если ты хранишь свою силу и ее никуда не используешь, то ты ее просто потеряешь. Это физический закон. В духовном плане, если ты будешь хранить силу и не пускать ее по духовному правильному назначению, то ты ее лишишься. У тебя будет застоявшаяся вода, чтобы было понятно. Если же ты по неправильному направлению будешь тратить свои силы, называется, ты просто истощаешь себя, или ты расточаешь, или ты брат-расточителю, нерадивый о своей внутренности. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает, тот расточает. И если ты не собираешь и не умножаешь, то ты расточительствуешь. Поэтому здесь и говорится в вопросе, человек мудрый и силен, и человек разумный укрепляет силу свою. В Новом Завете интересно описывается. Так когда же Господь наш пришел в силе Духа в Галилею? Тогда, когда Он закончил три искушения, которые, так образно говоря, были предложены сатаной после водного крещения нашего Господа Иисуса Христа. И на каждое искушение наш Господь ответил, написано, написано. И когда дьявол окончил все эти искушения, удивительно, один из вопросов, дьявол одно предлагает, зная, что это Сын Божий, прекрасно знает, он не ошибся. И ошибиться тут было уже бесполезно. Дальше, получает поражение, нет, не сдается. Второе искушение, получает поражение, не сдается. Третье искушение, получает поражение и не соглашается со своим поражением, там написано, отошел от него до времени. Значит, до определенного периода, ища и подыскиваясь, дожидаясь удачного случая и момента, который никогда не упустит и не обойдет, использует. Но там интересная фраза. «И возвратился Господь в Галилею в силе Духа». Эта фраза заставляет или заостряет внимание задуматься. Когда мы победители в искушении, то мы от этого поля битвы возвращаемся, или как, не в смысле возвращаемся, но куда-то перемещаемся дальше, то называется, мы будем в силе Духа. По-другому, от силы в силу переходим. От славы в славу, как по ступеням. Вплоть до того, что аж являемся пред лицом Божьим. Это возрастание зерна. Возрастание семени, возрастание растения. Умножение силы – это выиграть битву. По-другому звучит. Если был жизненный экзамен, который не сдали, провалили, или неудачную оценку взяли, Бог предлагает нам, если мы захотим, но только чтобы не занимались самодеятельностью. Боже, я хотел бы с помощью Твоею, накопив знания, ведения, почему у меня получился пробел, почему я проиграл эту битву, поражение, почему я не взяла высшую степень оценки, все это учесть, подтянуть все духовные резервы, всю духовную силу, посты, молитвы, чтение, общительность, прочие вопросы. И после этого, Господи, перед этим, конечно, Боже, Ты знаешь, хотелось бы сдать переэкзаменовку. Как Ты на это смотришь? Если можно, хотелось бы. Не то, что дай мне переэкзаменовку, не эта форма. Сколько было моментов, когда даже люди не просили, но Бог посылал переэкзаменовки, потому что Он хотел, чтобы сделали твердым свое звание и избрание. Так написано. Делайте себе сами, силой Божией, надо понимать, твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не претнетесь. Там откроется вам свободный вход в само царствие. Человек мудрый и силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Совещаний с кем? Иисус говорит, советую тебе купить у меня, потому что имя мое – советник. Пять мудрых говорят, пойдите к продающим. Он – советник. Если посмотреть, почему наш Господь имеет величайшее одно из имен – чудный, запятая, советник, запятая, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Советник, потому что, говорит, Дух Господа на мне, Он помазал меня. И там описывается, какие семь духов Божьих опочивали на нашем Господе, как форма помазания. И Он там, Исаия, перечисляет каждого, и совет, и мудрости, и разума, и ведения. И если внимательно посмотреть, то напрашивается интереснейший вывод. Это не они семь очей Божьих, посланные во всю вселенную? Это не они семь духов Божьих? Сегодня мы по теме должны будем касаться этого вопроса. Дело в том, что эти семь очей Божьих будут радостно смотреть на определенные действия. На то, что кто-то согласился взять ответ в руки свои. Кто-то предложил себя, чтобы быть строителем, восстанавливающим и прочие дела делающим. И от этого, говорит, радостно будут очи смотреть, посланные во всю вселенную. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Каких совещаний? Выгодных тебе или нужных тебе? Потому что выгодные тебе и нужные тебе, это имеет два смысла очень серьезные. Один дух говорил, вот так надо увлечь Ахава на войну. Бог отклонил это предложение как несостоятельное. А другой говорил, нет, вот так надо увлечь Ахава на войну, чтобы его там погубить. А Бог и это предложение отклонил как несоответствующее, не дающее результата. Или не добивающее в десятку, в голову, в центр, до полной победы. Если внимательно смотреть, это воинство Божие, как это так могло получиться, что эта категория духов стояла или предстояла на совете, и вдруг они давали несостоятельные советы. Теперь следующий вопрос к нам. А не может такого случиться, что такие советники, вроде, так говоря, будут предлагать нам какие-то предложения, и такие советы мы будем слушаться? Почему? Потому что нас это устраивает, нам это выгодно, нам это хочется. Ведь зачастую человек ищет себе советника и поддержку дающего такого, кто солидарен по мнению и расположенности своей с мнением и рассуждением того, кто ищет себе такого, по-другому не скажешь, компаньона. Это правда. Ахав сказал, вот эти 400 пророков, это мои пророки. Потому Дух и сказал, в его пророков, в уста его всех пророков войду. А другой царь говорит, слушай, образно говоря, что-то у меня сердце ёкает, но он так не сказал. У тебя 401 есть? Да есть, ты знаешь, это, я не прислушиваюсь его ни советов, ни ответов, ни откровений, ни пророчеств, ни видений. Почему? Он никогда обо мне не говорит доброго. Успеваем? Он невыгоден для меня. Думаем, я не хочу с ним советоваться, я не хочу с ним прислушиваться его советам, я не хочу доводы его выслушивать, потому что они против моих устоев рассуждений. А это 400 со мной, представляешь, вот смотри, он, видишь, даже, говорит, железные рога избодал, это приготовил. Смотри, как бодается, вот пророк стоит и бодается. Что, стоял так, как столб, что ли, как пенек? Да нет, там рога были, и рога привешены были на голову, и он там ими бодал, надо понимать. Еще и приговаривал, с семи рогами избадешь сириан до смерти. А этому, знаете, царю, как елей, знаете, как вот какой-то блажь такая на него находит. Ух ты ж, адреналина полная внутренность. Смотри, 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 как бодается. Вот а мы ж так будем. Вот оно что получается. Вот с такими, говорит, ты досоветуешься, говорит, ты потом посмотришь. Поэтому с обдуманностью веди войну твою. Успех будет при множестве совещаний. С кем? Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих на предмет, чтобы подать голос за мудрость и выслушать мудрости. Но глупость, ой, как нравится, советы глупости, понимаете, советы безобразия, глумление, насмешек над кем-то, просто аж ликует, торжествует. Когда доведет кого-то, знаете, до посрамления, аж радуется. Это правда. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Это страшная категория, если внимательно посмотреть. Немаленький процент поражения среди народа Божьего существует в этом вопросе. Мало кто об этом задумывается. Помысл глупости – грех. И кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Если в стране мирной ты безопасен, что ты будешь делать, когда будет наводнение Иордана? Если ты пошел с пешими, они утомили тебя, что ты будешь делать, когда пойдут конные? Если в малом ты был неверен, когда пойдет большее, разве ты явишь верность? Если чужом ты не был верен, тебе разве можно доверить свое? Что ты за своим сделаешь? Попереломаешь, поперепортишь, побросаешь? Разве так не делается? Скажите, пожалуйста, во многих семьях такое творится. Что творится? Перелом своей внутренности, ломается добро. Попечение о плоти сколько угодно, пожалуйста, сколько хотите, хоть отбавляй. И на двух, и на трех, если не на четырех работах можем работать. Правда, потом приходящие домой вымотанные до не знаю какой степени, а вот почитать Слово Божие, не, ни в коем случае. Если упомянули помолиться или почитать, то с пеной у рта бывают скандалы, неприятности. Знаешь, уставший, уставшая, надо работать, надо отдыхать. Ну а как поболтать языками, болтология какая-нибудь, понимаете? Или что-то новое такое, знаете, завораживающее выслушать, или клевету какую-нибудь, или сплетню выслушать, запустить, понимаете, еще раз глагольствовать, пережевывать или кормиться грехами народа. Или заниматься заинтересованными своими вопросами, и ночи напролет проходят, и сна ни в одном глазу нету. Ну а почему идет бурная деятельность и восстание против чтения Священного Писания, знаете почему? Потому что Иисус сказал: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. А мы тому только нужно ноги омыть, потому что чист весь». Но там говорит, что не все вы чисты. И дьявол знает, что чистое словесное молоко, от него люди будут возрастать во спасение. И если наследие Божие хочет очищения и освящения своей внутренности и своих семей, и захотят читать Священного Писания, то это будет страшная битва. Моментально у дьявола найдутся адвокаты, помощники, волонтеры, бесплатные работники из числа домочадцев этой семьи. Это или муж, или жена, или там дело покажет, понимаете? Или срочные дела появятся, неотложные. Или, понимаете, усталость навалится, надо скорее ложиться. Завтра школа, завтра учеба, завтра колледж, завтра работа, завтра неотложные дела и прочие вопросы. И попечения о духе никакого. Во что это превращается? О то и бедствие. А почему? А по той причине, что, понимаете, это же будет восстановление, когда будет чтение Священного Писания. Слово Твое светильник ноге моей, это будет человек рассматривать, куда он идет. В свете лица Твоего, понимаешь, мы будем видеть свет. Это начнет прозрение. Дальше состоит суд, удар дьявола в голову. Это значит, человек начнет вместе с Иисусом объединяться, чтобы разрушать дела дьявола. Дьяволу это невыгодно. Потому обязательно вся сила преисподняя будет поднята для того, чтобы в доме не читалось Слово Божие, чтобы не было молитв. Ну и тогда не будет и песнопений тоже. Думай каждый. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Часто этот стих читается по отношению ты, по отношению кому-то. И сегодня я его буду читать невероятнейшим образом. Этот невероятнейший образ, это будет я, ты, мы, вы, они. Дать уразуметь народу его, спасение их, в прощении грехов их. Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Это звучит так: чтобы спасти меня и дать спасение мне, во мне, для меня, от моих грехов, тебе, от твоих грехов. И так каждому. Читаем. Спасай взятых на смерть. Спасай сам себя во имени Господнего, как ты взятый или взятая на смерть. И неужели ты откажешься от обреченного на убиение самого себя? Неужели ты промолчишь и скажешь, а ладно, да ничего, да как-нибудь, да дотянем, да ничего страшного, да это мелочи жизни. Но это же обреченный на убиение, и ты отказываешься сам от себя. Отказываешь сам себе в вопросе того, чтобы себя привести к свету Божьего лица. Иисус говорит, люди больше возлюбили тьму. И они не идут к свету, чтобы не были явны дела их. Вот тот стих фразы нашего Господа в одни плоти, вот сюда. Ты умышленно не хочешь привести себя к свету Божьего лица, потому что ты чувствуешь, что ты взят смерть. И ты со смертью заключаешь договор, согласие, и говоришь, чтобы мне остаться безупречным. Дальше. Ты же понимаешь, что ты обречен на убиение. Священное Писание в Новом Завете говорит, они мало того, что делают, но они еще и, как сказать, одобряют, похваляют, поддерживают и одобряют, ободрение даже дают тем, которые так же поступают. Что это за состояние, скажите, пожалуйста? Вот об этом и говорится. Но этот стих практически не читается, чтобы каждый прочитал сам себе. Ты ведь я же погибший. Исаия сказал, я погиб. Когда ты об этом узнал, Исаия? Почему так трудно было 5 предыдущих глав? В какой момент в тебе это произошло? Чтобы возбудить твой дух. Сегодня у нас тема возбудить дух к очищению, освящению, к возрастанию. К тому, чтобы откликнуться на голос своего пастыря и последовать за ним, стопа в стопу, нога в ногу. Жив Господь, есть о чем задуматься. Будем вставши молиться с благодарностью пред лицом нашего Бога. Молимся. Владыка Божий, большая-большая благодарность имени Твоему Святому за Твое благословение, за Твое попечение, за то, что мы дети Твои, наследие Твое, за то, что, Господи, мы в Твоем саду, цветнике, винограднике, за то, что жизни наши не прервались в неготовности, за то, что Ты нас привел и собрал на это место, чтобы Слово Твое открыть, чтобы помазание Твое даровать, чтобы наполнить Твоим присутствием. Господи, мы благодарны Тебе, потому что окно неба открыто, мы благодарны Тебе, потому что хлебы предложения Ты благословил, преломил, приготовил, предварив приход каждого из нас. Мы благодарны Тебе, что в свете лица Твоего мы видим свет, и Ты просвещающий тьму нашу, выжигающий светильники наши. Сколько чудного Ты совершил, избавляя, избавляешь и будешь избавлять дальше. Сколько побед Ты уже имеешь, Боже, и в тех моментах, где мы стали победителями, и где радость спасения, торжество и ликование, только Тебе да будет слава, потому что это подвиг Твоей души, и Ты имеешь полное право смотреть на подвиг Твоей души с довольством, потому что воля Отца Твоей рукою благоуспешно исполняется в жизни нашей. Боже, о тех вопросах, где нам необходимо преобразоваться, измениться, преобразиться в тот образ, который определенно в Твоем лице, чтобы наши лица были открыты. Помоги, Господь, являй Твою славу, Твое могущество, чтобы жизни наши не прервались в неготовности. И мы благодарны Тебе за движение в купальне наших сердец, собрание народа Твоего. Боже, и мы благодарны за Твое благословение, которым Ты исполняешь каждого из нас. Благослови дальше в этом собрании и служении, Боже, чтобы Слово Твое обильно вселялось во внутренности нашей со всякой премудростью, чтобы был возвеличен Ты, всемогущий Бог. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! У нас сегодня очень сложная тема. Продолжение предыдущей. Почему сложное? Потому что нам придется, слово может неудачное, но как правильно выразить мысль? Согласиться! Это бывает очень трудно, согласиться. Признать это вслух! И в зависимости от степени нашего соглашения и степени признания вслух будет степень запроса. Посмотрите на нивы, обратите внимание, как они, как они побелели, насколько они побелели, в каком они состоянии, чтобы вы подумали, каких вы делателей будете просить, чтобы Бог, молите Господина жатвы, чтобы выслал, абы каких делателей, каких придется, ну, кто его знает. Но какой там объем работы? объем работы на 100 тысяч тружеников. Да ладно, давай 10 тысяч и хватит, мы справимся. Ой, ну и подрядчики, ну и бригадиры, ну и, знаете, как это сказать, строители. Это что ж такое? Приходилось видеть последствия землетрясений и неземлетрясений. И знаете, ставили в той стране, в сейсмозоне, где землетрясения частенько бывают, 3-4 балла, как дай воздуха дышать. Почти всегда так. Незаметно, незаметно, это уже порядки вещей. И там обычно строились дома, которые были специально в расчете на сейсмоустойчивость. И были комбинации домов, два корпуса стоят, девятиэтажных, ну вот, там квартиры, кондо, или как это по-американски сказать. А между ними лестничная клетка. И дома так поставлены, что и сюда ты входишь, потом лестничная клетка на этот корпус, и вот, вот такое здание. И вдруг, когда построили до определенного этажа, это лестничная клетка, еще ни одного человека нету, ни одни вещи никто не тащит, землетрясения еще нет, она хлоп и рухается. И давай искать, кто виновник. Но что интересно, вот такой компоновки здания, уже заселенные людьми, срочно лестничные клетки и столбы стали обваривать металлическими арматурами. Вертикальными. И потом кольцами их обхватывали. Все сварка. В срочном порядке. Я говорю, о-о-о, на варе шапка горит. Знаю, что делают. Значит, поняли, что немножко какая-то нагрузка, и следующие так будут сыпаться. Землетрясений еще нету. Понимаем, это люди вот сейчас признают, что они вот такие строители. А нам надо признать, какие мы строители. Строители чего? Своей внутренности. Вот в каком состоянии сегодня мы находимся с вами, вот до такого уровня, ну, рассыпалось, выстроилось, развалилось, или что, ну, как сказать, строение. Вот какой-то огонь полыхнул, понимаете, как схватило нас, и как воспалило нас. Кстати, между прочим, два места Писания практически никогда вместе не читают. Вот огонь, прекрасно неправды, и так дальше язык, он воспаляет круг жизни, да, так? Вот это место Писания прочитать к вопросу. Вот ты каждый, я строящий, придет день, и огонь испытает дело каждого. Как он строил, у кого дело сгорит, и начинаются всякие версии, предположения, догадки, мышления, трактовки, рассуждения, что бы это значило. Очень просто, самая простая вещь. Если сплетни нас не зацепили, сплетничать и разносить клеветы и поношения, понимаем, да? То, значит, наше строение устояло. А если мы как лакомство уши открыли и слушаем, мы уже горим, пожарище. Вот тот язык от преисподней воспаляет круг жизни, и загорелось строение наше. Следующий вопрос. Скандалы, неприятности, склоки, огорчения. И вот они настолько раскрутили нас, что и мы вошли в эти огненные такие сражения. И вот такие, знаете, в раскрученном состоянии находимся. Ищем огонь, испытает дело каждого. Мир потеряли, радость потеряли. Вот ликование в Господе потеряли. Там ни до чего, ни до чтения Священного Писания, ни до молитвы, ни до собраний. Ну, строение, правда, да? И представьте, вот в этом, в первом или втором случае, особенно если мы задействованы, и вдруг мы приходим домой, к себе, или по дороге, где находимся, и вдруг под горячую руку, вот во внутреннего состояния, мы же полыхаем, кто-то нам подворачивается. Что это будет, скажите, пожалуйста? Если мы за рулем машины, если мы в магазине, кто-то нам дорогу перешел, понимаете, наши дети тут у нас что-то такое вытворяют. Я понимаю, когда мы уставшие, это все на своем месте. Я не об этих вопросах. Когда мы заправленные, и мы кипим и горим, строение лопается, рассыпается. Ну, так, очень просто находится объяснение. Ну, не воздержался, не воздержалась, вышли из себя, вот, ну и так дальше. Очень просто об этом говорится. Бог говорит, Моисей, ты наикратчайший человек на земле. Да, говорит, я не ошибаюсь. Аарон, ты первосвященник и помазание, хоть на одном, хоть на втором, одно другого не меньше этого помазания. Но у Моисея свое было, какое величие помазания Бог ему дал, у Аарона свое, за то, что вы не явили святости моей. Где? Вот в мире вы вошли в расприю с народом. Народ вошел в расприю с Богом. А при чем вы? Почему вы подключились сюда? Мы с вами в прошлой части исследовали, рассуждали, были поставлены перед фактом очень жутким. И немножко раньше тоже в других частях. Ну ладно, не в смысле одолжения, а просто рассуждение покамест. Ну восстал сатана на Израиля, не отделать нечего, потому что имел достаточно части в народе Израиля и решил отыграться. Сделать побольше зла и погубить души, понимаете, довести до того, что там будет физически смертельное, со смертельным исходом поражение, люди будут погибать физически. И вот теперь дальше будет решаться вопрос, успели они покаяться, успеют или не успеют, и тогда в преисподнюю будут сыпаться кости их. И вот теперь мало того, что, понимаете, он все это мечтает, сатана, он теперь их будет косить, как вот косарь, или как на косовице косит, косит траву, так вот он их будет косить. Что для этого нужно? Для этого нужно сделать перечисление, подвести, говорит, их под проклятие. А кого надо использовать? И мы с вами исследовали, Давид, ну почему жертвой, вот в руках, механизмом для этого действия, в руках дьявола оказался ты? Почему это? Это что, система такая, склонность такая? Мы с вами исследовали, что оказывается у Давида это не первый раз было. Только в разных вариантах. Один из вариантов мы с вами рассматривали, когда он находился в пещере, и вот пришел Саул, и ему говорят Давиду, о, вот об этом дне тебе Бог сказал, помнишь, я Бог, сам Бог тебе будет в руки предавать врага твоего, и ты сделаешь с ним что хочешь, убей его. Это для меня звучит так, что оно полыхнуло, закрутило его, он стал кипеть, но он сдержал, и он удержал их от пролития крови, от убийства, но не сдержал себя от того, чтобы подкраться и за спиной у человека отрезать ему часть одежды, какой бы он негодный не был, этот человек. Хотя потом будет говорить, это помазание Господне, и отошло от него помазание, это пускай Бог с ним разбирается. А я, говорит, не подниму руки. Как не поднимешь? Ну ты же поднял руку, что ж ты делаешь? Сейчас ты что, знаешь, что ты сделаешь? Ты что, с опущенными руками вот выйдешь из пещеры и будешь говорить. Но ты же ему поднимешь так вот руку, какую левую, правую, или в двух руках будешь держать, лоскут или как эту часть одежды. Отец, посмотри, вот видишь, вот часть одежды, я раз тебя предаю по срамлению твоим воинам. Хочу восторжествовать над тобою своей справедливостью. Там, если внимательно рассматривать, там жуткая картина. Вот когда подошел, отрезал, стало больно. Ну так я читаю это место Писания. Но все равно потом выйду и буду доказывать, что вот так случилось. Что ты делаешь, Давид? Значит, ты топчешь то, что вот тебе уже больно стало, ты это, и это ты топчешь. И потом ты выходишь и доказываешь. Ну, ты что-нибудь доказал? Потом, если дальше читать, то Давид говорит, это, говорит, неисправимый человек. И я когда-то ему в руки попаду. Почему ты попадешь ему в руки? Ну, потому что он неисправимый человек. Давид, а вопрос к тебе. А почему это ты должен попасть в его руки? Почему это ты можешь стать жертвой его рук? Ты что, из-под сени крыл Господа выходящий? А, мы все люди. Но. Неизвестно, что бы нам Давид ответил. Но внимательно рассматривая историю жизни Давида, приходишь к определенному выводу заключения. Мы не судим, чтобы мы правильно понимали. Мы рассуждаем. Апостол Павел говорит, да, это образы. С ними случилось. Ну, о Давиде так нельзя сказать. Ну, чтобы, говорит, не были похотливы на злое. Ну, язык не поворачивается и скажет, что Давид похотлив на злое. Нет, не об этом речь. Но он, даже Давид, оказывался жертвой этих вопросов. Поэтому в Новом Завете написано, кто думает, что стоит, береги, чтобы не упал. Потому что это серьезные вещи. Поэтому вот это состояние, при котором вот так вот он делает, понимаете, это говорит о многих вопросах. И у нас вопрос возник. Почему это Давид при таком Божьем помазании вдруг стал механизмом в руках дьявола, что дьявол возбудил его дух? Это ужас! Сделать перечисление сделать. И вдруг в Давиде эта податливость, во что вылившаяся, а потом он вздрогнул, когда ему списки подали. Ух, говорит, я согрешил, причем здесь народ. Так дьяволу удалось возбудить дух Давида? Теперь вопрос к нам. А дьяволу не удается случайно возбуждать дух наш? А как часто мы бываем возбудимы дьяволом, и наш дух возбуждаем? А кто это возбудил тех наших праотцов из 12 апостолов, которые огня хотели с неба свести? Кто возбудил огня с неба свести и отомстить? Иисус говорит, не знаете, какого вы духа? Запретил им, а потом стал объяснять, что зачем и что почем. Как это случилось так, что они возбудимы к этому вопросу? А склонность есть определенная. Сегодня вопрос к нам. Поэтому нам надо будет, мы сегодня с другой стороны это рассматриваем, мы рассматриваем возбуждение чистого смысла или отвечаемость помазанию. По-другому это звучит. Вот вы имеете помазание, и оно вас учит, и никак не может научить, у него не получается. А, это детей, вот юношей и отроков. Ну, старцев, они, знаете, опытом умудренные, там в духовном плане. Да нет, говорит. Это вопрос касается всех абсолютно. И оно учит вас. Или вы способны к тому, чтобы вас могли бы научить. Мы понимаем этот вопрос? Вот бывает, ученику говоришь, а у него отсутствие всякого присутствия. Он здесь, но его здесь нет, он не существует. Он где-то, где-то в чем-то и тому подобное. Так бывает у взрослых людей. А где нас должно помазание учить? Во время собрания с кафедры. Через пророчество, видение, откровение. Да нет. Все будут научены Господом только когда соберутся на собрание. До собрания, после собрания, за пределами собрания не будут научены. Это же абсурд. Господь пастырь мой, если мы рассматриваем 22-й псалом, 2 часа в воскресенье на собрании, 2 часа на там, вторник, четверг или среда, пятница, у кого, когда и сколько раз. Ну это же не так. Овцы мои слушаются голоса моего. Мы сегодня должны по этой теме рассуждать эти вопросы. Слушаются податливость к помазанию, к научению. Сколько, говорит, учу, не вмещают, а если слушают, в одно ухо, образно говоря, впустили, в другое выпустили. Следующий вопрос. Податливость откликаемости. Это серьезнейший вопрос. Не замечали мы такого положения? Вот бывает, мы нашим детям, внукам, там, ну, племянникам, это уже детали, вот называем его имя или ее имя, или они не слышат. Но дело в том, что если вот так вот обращаться к папе или к маме, или к обоим вместе, но это в зависимости от того, где, как, что происходит, то тоже не слышат. Вот обращаешься, человек не слышит. Пробуешь его остановить, он не слышит. Он будет говорить свое, будет думать свое, свои воображения. Еще и найдет в себе соратников аналогичных, которые в одном духе сойдутся и друг друга будут такую поддержку давать и поддерживать, что просто диву даешься, да, образно говоря. Махнешь так рукой и пошел в сторону. Бесполезно. Ну, когда такое в детях, надо понимать, что это папа с мамой или кто-то из пап мам передал. Это безобразие такое. Откликаемости. Это получается, если наш Господь позвал нас, то мы должны откликнуться. Ну, в свое время описывается, Самуил спал возле ковчега, и к нему было слово. Самуил. Тот подумал, Илий зовет, прибежал. Вот я, ты звал меня? Он говорит, нет, не звал. Ложись. Ладно, второй раз. Самуил, он прибегает. Ты звал меня? Нет, не звал. Иди ложись. Насколько я помню, 3 раза так было, да? И потом только дошло до Илия, что это, оказывается, Бог зовет. И тогда он говорит, слушай, вот если теперь, значит, зовущий тебя будет говорить тебе, то ты ему скажи, слушай тебя, раб твой, говори Господи. Что? Ну ладно, подросток не знал голоса Божьего. А или? А сегодня вопрос к тебе, ко мне, каждому из нас. Как мы слушаем? Зачастую бывает, вы знаете, сегодня по теме мы должны с вами рассмотреть вопрос. Кто глух, как раб мой, слеп, как посланник мой? Уши открыты не слышал, глаза открыты не замечал. Это для того, чтобы услышать то, что хочет Бог, и обратить внимание на то, на что хочет Бог. Это возможно при условии, если наше внимание и слух не привлекает нечто другое, и мы там находимся. Если нас привлекает, интересует что-то другое, и мы там находимся, то над нами исполняется место Писания. Все стою, говорит, у двери и стучу, если кто услышит голос мой. А услышав, захочет открыть и впустить. Ну, тогда, только тогда, говорит, я войду. Дальше. Это вопрос, вот это возбуждение чистого смысла, по-другому не скажешь, водимость Духом Божьим. Мы с вами разбирали этот вопрос. Водимый Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Сегодня в нашей теме вопрос водимости. Как пастырь водит своих овец? Скажите, как? За ногу и тащит, за воротник, за шкуру, да, там, за ухо ее. Или как? На веревке. Или палкой сзади бьет, что вперед бежало. Он нет, говорит. Оказывается, овцы мои знают голос мой, за мной идут. Сущность возбуждения чистого смысла, откликаемость овцы голосу пастыря. Ну, как она будет знать голос пастыря, если она, овца, ну, неважно, это душа, мужской пол, женский пол, мы не разбираем. Ну, как этот человек, душа, может знать голос пастыря, если водимые природой, водимые своими характерами, своими похотями, грехами, своей обидой, своим, я так думаю, пониманием, кругозором жизни и прочие вопросы. Скажите, что это значит? Как можно быть водимым? И овцы, идущие за пастырем, или водимые Духом Божьим, или, получается, пастырь своим голосом возбудил чистый смысл овцы, и она знает свое имя. Свое имя знает. И она бежит к своему пастырю. Это возбудит чистый смысл. По-другому, умощена свежим елеем. Это получается не отойти в сторону от помазания и получать свежее помазание. Интересно то, что Священное Писание предлагает вопрос применяемости помазания. Сие помазание учит вас, чему оно научило. Оно не ложно. В этом пребывайте. То пребываешь, не пребываешь, вот и рассуждай. Следующий момент, на который нам надо очень глубоко обратить внимание, на предмет того, как вот возбуждается чистый смысл. Мы так с вами никогда еще не читали это место Писания. Это будет 10 глава Евангелия от Иоанна. И мы ее прочитаем в невероятнейшем варианте. Мы прочитаем с центра самой главы, в принципе, да, это 22 стих, и с центра заостренности внимания этой главы. Потому что все остальное будет следствием. Дальше, все остальные вопросы, которые перед 22 стихом и после 22 стиха, увязаны на 22 стих. Чтобы было понятно, в день, значит, праздника, описывается момент, вот когда праздник был почерпание воды, там описывается интересная глубина. И вот в день того праздника Иисус Христос сказал, говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей, как сказано, у того из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о Духе Святом. Дело в том, что наш Господь учитывает в категорической форме духовные праздники. Чтобы мы правильно понимали. Праздники существуют различные. Человеческие есть праздники, но есть праздники, с которыми солидарно небо, согласно. Праздники, которым благоволит Бог. Я сейчас не собираюсь разбирать этих вопросов. Но вот в день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа, в день, понимаете, это все складывается вместе к периоду почерпания воды, Иисус говорит вот именно к этому моменту. Вовремя и кстати. 10 глава Иоанна, читаем 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Время года зима. Нас это пока не интересует, но почему-то Бог определил, чтобы праздник обновления был зимой, это уже другой разговор. Но здесь интересная деталь. Праздник обновления внутри 10 главы, и раз он что-то будет говорить. И когда он это скажет в этот день, то нечто предыдущее до этого соответствует тому, что сейчас он будет говорить. Вопрос обновления входит в следующие компоненты или детали. Смотрите, что написано. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его в праздник», да? «Обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Между строчек ответ. Но если вы уподобите самарянке возле колодца, назовете вещи справедливо своими именами, то я прямо и скажу вам, точно так же, как я сказал ей. Это знаете, о чем говорится? Что там, возле того колодца в Самарии, настал праздник обновления для той самарянки, для той души. И праздник обновления заключался в вопросе, назовешь ли ты вещи своими именами? Скажешь ли ты справедливо? Признаешь ли ты дерево по плоду? Если да, то ты входишь в праздник обновления. Праздник обновления, говорится, ослабевают юноши, молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе своей. Праздник обновления. Это говорится о вопросе, что они будут умножать силу, они от силы в силу будут переходить. Праздник обновления обеспечивает вопрос умножения силы. А праздник обновления не может начаться до тех пор, пока ты не признаешь вещи своими именами, не назовешь их. Как ты только называешь, происходит праздник обновления. Значит, ты идешь к свету, ты обновляешься. Обновление – это весна. Это, ну, голос пения настал в стране нашей. Праздник обновления. И вот когда весна началась, обновление, пробуждается все к росту, к обновлению. Голос пения слышен, праздник настал. Голубица моя, покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой, выйди навстречу. Потому что это неотъемлемые части праздника обновления. Праздник обновления в себя включает открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божью. При закрытых лицах не можем взирать на славу Божью. Праздник обновления. Он возжигает светильник мой. Бог мой просвещает тьму мою. Праздник обновления. Пойдите к продающим и купите. Скажите, почему у вас нету елея, куда вы его дели? А если никогда не было, почему вы пренебрегли? Но слишком поздное пришло обновление, поздное прозрение. Они пришли, было уже поздно, двери закрылись. Для нас он предлагает это, и он говорит... Как я, говорит, могу вам это открыть? Между строчек, ну вот туда, Самарянский колодец. Иисус сказал им, отвечая им, я сказал вам, и не верите. Что ты делал? Еще раз. Иисус отвечал им, я сказал вам. Что сказал? Заново, выше. Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Я сказал вам, и не верите. Мы так никогда не читали. Дальше. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите. Знаете почему? Потому что ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Вас не беспокоит, что вы не из его овец. Это деградация называется, перерождение. Я насадил тебя, как отборную виноградную лозу. Как же ты у меня превратилась в поросль чужой дикой лозы? Кислые ягоды и так дальше. И раз ты, говорит, так превратилась, я снимаю, говорит, ограду, я запрещу облакам орошать, не будет росы, вот, и будешь как проходной двор, и мысли, чувства, и хотения всякие будут проходить, и... Ну, проходной двор называется проходным двором во всех вопросах. Дальше, и оставлю тебя, и зарастешь и тернами там, и колючками, и всеми-всеми вопросами. Ну, короче, будет беда страшнейшая. В запустении называется. Превратишься, образно говоря, в поле сухих костей. Не то, что скелет, вот он один, во второй, третий. Да нет, от этого скелета голова там, руки там, ноги там, кости разные, пораскиданы, поразбросаны. И вот они должны двигаться и собираться. Дело в том, что об этом сказано. Вот такая сухая кость у свиного корыта, младший сын. И вот ему идет это благословение. Он оживает, и он идет на сроднение. Оказывается, он признает небо, и пред небом признает свою вину. Он пойдет к своему отцу, признавая свою вину, и скажет, отче. А тот ему скажет, чей я отче? Ну, так образно говоря, он же так не скажет. То есть мой отец. Как я тебе поставлю число сыновей моих, дочерей? Как я тебе дам? И вот это все мое имение, которое мне принадлежит, земля обетованная, так образно говоря. И сам отвечает, ты будешь звать меня отцом твоим и не отступишь от меня. Ах, вот там процесс обновления. Он здесь вот об этом говорит. Дальше. Заново читаем. Долго ли тебе держать нас недоумение? Если ты, Христос, скажи нам прямо. Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего. И я знаю их, и они идут за мною, потому что я возбуждаю в них чистый смысл. И они говорят, чу, эй, овца, 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 уже 20 раз ее называю, она не слушает, подбегает, я как тебе дам посохом пастырским, а ты сразу услышишь, о, она заблеяла и побежала. Это же не стадо овец. Я не знаю, чье это стадо. Ну ладно, дети. А теперь вопрос задавай каждый себе. Ну, до нас достучаться можно? До нас можно, знаете, добиться результата отвечаемости нашей внутренности? Сколько он побуждает к подъему, мы поднимаемся сразу или так, знаете, в час по чайной ложке? Помазание учит нас и побуждает нас к молитве, к чтению Священного Писания. Богу удается производить в нас действия и хотения по своему благоволению. Вот нам сказали, пойдем в дом молитвы, и вы знаете, сразу такой подъем, ой, возрадовалось сердце мое, как это чудесно, мы идем на общение. Ну, я понимаю, есть такие места, где овцы идут лизать, думают, что соль, а там камень. Они камни не будут лизать. Как они разбираются, что это соль? Ну где солончаки им хочется? Правда, бывает такой интереснейший момент. За Господом ходили, кто его знает, из-за каких целей? Кто ради чего хотел? О, кто-то хотел, потому что царство Израиля восстанавливается, от захватчиков нас освободишь, свернешь иго Римской империи. Нам такой нужен. Нам нужен какой царь? Умножение гуманитарных помощи, чтобы рыба, хлеб. Понимаешь, ну как в пустыне было, болящих не было, обувь не снашивалась, одежда не ветшала, то вот такой нам надо, вот такой. А как он сказал, будете есть тело сына и пить кровь, будете иметь жизнь, не будете есть и пить, то умрете, так как и ваши отцы умерли в пустыне. Они умерли потому, что вот такое их отношение было к телу моему, говорит, и к крови моей. Я, говорит, хлеб жизни, шедший с небес. Задумайся. Он здесь говорит, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я отец одно. А теперь до 22 стиха, начало этой главы читаем. Ну, может быть, не все стихи, но какие-то выборочно, потому что их много, иначе, чтобы наше внимание не рассеялось. Он говорит с 1 стиха 10 главы. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор разбойник. Входящий дверью есть пастырь овцам». Теперь наше внимание. «Ему, пастырю, преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он ведет своих овец, зовет овец своих по имени и выводит их». Из чего выходит? Выводит. Из любых жизненных тупиков. Выводит на свободу, на пространное место. Если они находятся где-то, они потерялись, но здесь, конечно, не описывается этот вопрос. Здесь говорится, они в загоне, из загона их выводит. Но дело в том, что, знаете, бывают моменты, когда он говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, а вы, говорит, никак не хотите прийти ко мне. Это один к одному. Я, говорит, имею слово жизни, жизни вечную, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. А вы не хотите прийти ко мне, чтобы утешиться. А вы не хотите прийти ко мне, чтобы согласиться, что у вас елея нету. А вы не хотите прийти ко мне, чтобы решился вопрос, что светильники ваши гаснут или туснут, или их там надо привести в порядок. А вы, говорит, не хотите прийти ко мне, согласиться, что у вас одежды в недорном состоянии. А вы не хотите прийти ко мне, не хотите согласиться, что вы в слепом состоянии. Ну, кому это говорится? И получается, вы знаете, никогда мы не задумываемся в вопросе, что он сказал, но вы не хотите прийти ко мне. О, мы это место Писания знаем и говорим об этом вопросе, как о людях весьма греховных, которым надо сказать, ваш отец дьявол, и потому вы не хотите прийти ко мне. Так, хорошо, это абсолютно не хотите прийти ко мне, ваш отец дьявол. А 50 на 50, хотите и не хотите, ну, два отца у вас? Как отвечать, скажите, пожалуйста. Ну ладно, из 100%, в 99% вы хотите прийти ко мне, но в 1% вы остаетесь при вашем мнении. Что на это сказать, скажите, пожалуйста. На это ответ. Вот идет князь мира сего, говорит, и во мне не имеет ничего. А у вас имеет. И когда имеет, в зависимости от этого, то и возбуждает окружающих для того, чтобы дальше было зло, дальше, и нас самих, чтобы туда загнать. Он смотрит, что говорит. И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени, 20 раз называя имя каждой. 5 раз, 4, 3, 2, 1 раз называя, с полслова называя. Только начинает говорить, а овца уже прибежала. Что ты прибежала? Вот я чувствовал, что ты сейчас меня начнешь звать. Мы это понимаем? Или это для нас дико? Выходите навстречу к нему, это возбуждение чистого смысла. Но на это откликнутся только те, у кого запасы масла. Остальные, у кого нету запасов масла, это будут склоки, разногласия, неприятности, возмущения, негодования, обвинения, это из-за вас. Ну, это так. Это закон. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Ну, насколько мы идем за ним, отсюда будет решаться вопрос, как следствие. Настолько, насколько мы знаем голос его. И насколько мы разбираемся в голосе его. И когда он, бывает, одолжительную форму делает, ну идите. О, он сказал, идите. Мы такое никогда не замечали, когда подростки вот говорят, вот, ну пусти меня туда, вот пусти меня сюда. А родители говорят, нет. Ну иди. Ну, папа, мама сказали, ну иди. А какой интонацией они сказали? Потому что скажешь не иди, все равно уйдет. Ну иди. Сам решай, сама решай свои вопросы. Ну иди, раз ты идешь. Но я согласия не даю тебе и не собираюсь быть участником. Знаете, сегодня в начале собрания, до собрания, пока мы собрались, была показана одна из картин и был задан вопрос. Я на него посмотрел, думаю, что, говорит, ты ответишь? Я говорю, я скажу, что я отвечу. Это когда человек со своими родственниками переходил железнодорожное полотно первого пути проходящего. Там всегда проходные, ну, поезда уходят. На первый путь обычно еще на посадку подавали составы. Вот. Но это времена, когда перрон был на уровне железных, этих, как сказать, ну, колеи железной дороги. И человек переходил, и вдруг стал как будто запутавшийся в каком-то растении или в чем, ноги вытаскивает между этими путями по центру, что называется. А он, проходящий поезд скорый, сейчас собьет, сигналят, все кричат, понимаете, он никак не может выйти. Спасать уже поздно, хватать тоже поздно. Ну, думали, ну сейчас выйдет. А уже хватать, значит, становится самому жертвой. И в последний момент человек едва одну ногу, вторую, потом опять первую, потом вторую ногу. И как-то вот отошел, его ветром сдуло, едва не зацепило. И там был задан вопрос, что случилось? А там репи какие-то, такие кустарники, говорит, колючие, тянущиеся, цепляющиеся за ноги. Посмотри, где я? Да нету. Бог сегодня задал вопрос. Ты помнишь это? Я говорю, да, помню. А что ты можешь сказать об этом человеке на предмет его связанности? Он только что был связан? А теперь нам вопрос, всем остальным. Только что был связан? Или на протяжении жизни систематически связан? Просто эту связанность в себе носил. И, наконец, дьявол настолько восстал против этого человека, что появился у дьявола шанс использовать заранее связанность, которая была, в которой приучил человека находиться. И человек той связанности считал, что он не связан, нисколько не связан. Это принцип уловления Самсона. Один к одному. Как? У Самсона там описывается момент. Ему нужно, в чем твоя сила? И вот он начинает там рассказывать. Были-небылицы. Но дело в том, что он уже связан, раз он пришел в тот дом. Связанность его намного раньше, чем он к этому дому приблизился. Но в этом доме он эту связанность уже, знаете, не признает за связанность. Вот если мне 7 кос моих вплести там в полотно, то вот я буду силен. Он стал уже потихоньку говорить о силе или местонахождении силы. Ну так Бог определил, волосы нестриженные должны были быть у него, потому что вот он был Назарей. Сделали ему, заплели там, знаете, впряли, он вырвал вместе с колодкой. Обманываешь, говорит ты. Вот если новыми веревками, там, тетивами, там, еще чем-то, понимаете, что они делали. Все разрывает человек, не задумываясь о том, что он связанный. Он связанный, и он движется, как конус такой, знаете, как западня. Он пока не сможет шевелиться, разворачиваться, но он не понимает и не хочет понимать, что он связанный. И вот его подводят под конец, и вот наконец он говорит, вот если мне 7 кос моих отрезать, то отойдет от меня сила, потому что бритва не касалась головы, ему это сделали. Дожился чего? Выкололи глаза, связали и повели, и все, было посрамление. А потом он молол, работал. Вот когда мы теряем силу помазания, когда мы, понимаете, входим в какие-то безобразия духовного любого направления, то потом мы на кого-то мелем. Работаем на кого-то и работаем на врагов дела Божьего. Ихние сотрудники, кто стал сотрудниками вот такого зла и беспредела против церкви, против народа, это Самсоны и Самсонихи с выколотыми глазами, остриженные честью Божьего помазания присутствия. 7 кос – очень напрашивается вывод, 7 советников, 7 духов Божьих на голове нашего Господа, потому он имел право называться советником. Дальше он говорит, Дух Господа Бога на мне, он помазал меня. Это 7 компонентов, из чего сделан елей священного помазания. Все помазание будет учить пренебрежение, посрамление, потоптание, потом обстриженность, потеря советов от любого из 7 духов, выколотые глаза, и теперь работает и пашет, что называется, понимаете. И теперь Иисус стоит у двери и говорит, все стою у двери твоей и стучу. Если кто услышит голос мой, хочу показать тебе, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить у меня и перечисляет все эти компоненты. Помажь глаза, чтобы видеть. Называй справедливо. Вот это будет откликаемость помазанию. Это будет откликаемость тому действию Духа Святого. Ты будешь водимый Духом Божьим. Ты не будешь говорить, умри, душа моя, с филистимлянами. Никогда в жизни не скажешь этого. Ты скажешь, а я знаю, Искупитель мой жив. Слабый да скажет, я силен. Встану, пойду к отцу моему, скажу, хватит, довольно. Еще жив сын мой. Ну, это же закон. Читаем дальше. 16 стих. «Есть у меня другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь». Это звучит так. Вот муж и жена, одна овца одного двора, а другая другого. Один слышит голос Божий, а другой нисколько. И надо привесть. И надо, чтобы услышал, надо соединить и разрушить преграду или стену. Стена между людьми никогда не разрушится до тех пор, пока не будет разрушена стена у того человека с Богом. Кто имеет стену между собой и с Богом, разделяющая, Священное Писание Нового Завета говорит, запинающий грех. Удалите запинающий ваш грех. Во-первых, это ваш грех, а во-вторых, он запинающий. Он стоящий между вами и вашим Господом. И вот из-за этого греха, из-за которого вы не можете соединиться с Богом, Он и будет вам мешать соединяться с вашими ближними. К теми или к тем льнуть, которые в чистоте святости. Это закон. Закон отторжения или притяжения. И вот после этого всего, 22 стих, «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления». Господи, интересно, почему на праздник обновления ты присовокупляешь вопрос «пастырь и овцы»? И он говорит, обновление и водимость – это один из сильнейших вопросов, который рассматривается. Какие мы его овцы? Как мы слушаемся голоса его? Насколько мы откликаемся на то, что он производит в нас? Какая у нас реакция? Чтобы было понятно, читаем Евангелие от Иоанна 5 главы. История, которая описывает события в купальне Вифезда. Наш Господь там будет возбуждать чистый смысл. Он будет предлагать вопрос, говоря, вот сегодня праздник обновления твоей внутренности. Вот у Неймана обновилось тело, у него праздник обновления его физического тела произошло после того, когда был праздник обновления его внутреннего человека. Свое «я» преломил, бросил. Если бы тебе сказали какое-то важное дело сделать, ты бы не сделал. Сделал бы. А важное дело куда-нибудь за 3-9 земель тебя бы послали. Ты бы пошел бы. Сделал бы. Тебе дали бы величайшее поручение. Ты бы исполнил его. И тебе сказали бы, после этого ты будешь чист. А тебе такое простое, говорят, если ты не умолишься, не будешь как дитё, ты не увидишь этого благословения. Оно, вот оно. Я, говорит, хочу, чтобы в тебе произошло обновление. Обновление в этом человеке превратилось в интереснейшее состояние. Обновилось его тело, да? Физическое тело, да нет. Он обновление получил в себе, образно говоря, он, знаете, как сказал? Встану, пойду, признаю себя, пойду и буду окунаться. 7 раз сколько сказал. Потому что там у него внутренний процесс перерождения. И потому плодом этого внутреннего перерождения было послушание. Он не сего двора был, но он из овец Господних. И он услышал голос своего пастыря, зовущего его, «Пойдем со мною в купальню». В этой купальне 7-кратного погружения, как серебро и золото 7 раз переплавливается, я тебя туда предложу окунать, и в процессе окунания ты моя овца, идущая за мною. Откуда мы знаем, что перед ним, какие картины рисовались? Откуда мы знаем, о чем он думал и рассуждал в это время? Как он рассматривал свою жизнь? Кто он, что он, чего, зачем, почему? В какой момент он сказал, вот я узнал, что истина есть Бог. Я не думаю, что он узнал истина, что есть Бог во всем только Израиле, через факт того, что он очистился. Очищение тела, это было следствие очищения духа. Оздоровление тела, что оно обновилось, как тело малого ребенка, даже плоть обновилась, как плоть малого, тела малого ребенка. Настолько дух его обновился во внутренности, чтобы мы понимали. Елей с головы Аарона стек на бороду, на края одежды. Уже с одежды стал капать на землю, как благословение Божьего потока. И следствием этого произошло, даже плоть успокоилась в таком сильнейшем чудном изменении. И он теперь провозглашает, больше поклоняться идолам не буду. Но если придется зайти, потому что царь на руку мою опирается, я просто так вот наклонюсь, но нисколько не почитая их, а вот 2 лошака землю заберут, но не для цветов, не для оранжерей же, правда? Надо понимать, что он рассыпет эту землю, он сымет обувь с ног своих и скажет, земля сия, земля святая, там будет жертвенник Господу Богу, там он будет призывать имя Господа. Ну так надо понимать. Обновление. У него вот праздник обновления произошел. Он овца, в которой произошло движение. Овцы мои слушаются голоса моего, исходят с колесницы и вместе со мною идут для того. Вот вода, что препятствует мне креститься 7 раз. Если веруешь от всего сердца словам пророка, которые тебе сказаны, то будет. Надо понимать не иначе, что там произошло. Нигде не описывается. Я не собираюсь сегодня доказывать о вопросе, что этот человек принял Духа Святого. Но что Дух Божий в нем стал действовать, и что Бог возбудил его дух, и человек изменился, это правда. И он так теперь будет уже говорить о имени Господнем. И он придет и скажет эти слова в доме у пророка. Вот купальня Вифезда. Вовцы слушаются голоса моего. Вот праздник обновления. И даже тело обновилось, как тело малого ребенка. Вот Бог возбуждает дух человека. Вот человек проходит школу, университет, я не знаю, самые высшие учебные духовные заведения. Что есть идолы, какое отношение, какое почитание, что значит поклонение пред Богом, и как этот человек может сохраниться в языческой земле и быть проповедником истины. Вот это да! Он бы посмотреть на его лицо. Ну да, оно у него стало как тело малого ребенка. Не черты лица, как малого ребенка, такой одетинелый. Нет. Я другое вижу. Я вижу у него просиящее лицо, светлое лицо. Не потому, что загар исчез, или он какого цвета кожи был, понимаете, более темнокожий, или как. Или там палестинское солнце прижаривало так, что не поймешь, где загар, а где пригар. Не об этом. Лицо сияющее. Вы знаете, я что-то смотрю, когда он приближался к своему дому. Ой, я смотрю на его жену, как на Суламиту, только которая выскочила, не дожидаясь голоса. Потому что сердце человека на расстоянии чувствует приближение зла, добра, благословения и тому подобное. Сердце человека на расстоянии чувствует изменение сердца другого человека. Это правда. Об этом Бог сказал интересное слово через этого апостола Павла. Страдает один член, это откликается на все тело. Радуется один член, это все откликается на все тело. Это серьезнейшие вещи. Мне было лет до 12, может быть, до 11. Слышал я прекраснейший рассказ, он мне запомнился. Христианин-бийца такое творил. Я хочу сказать к вопросу, напомнить, что даже куры разобрались в изменении сердца человека. Даже пес, который там в будке на цепи или возле находился, разобрался. Даже конь или лошадь в конюшне, что были, тоже разобрались, что человек побывал на небе. До этого он такой был, как выходил, как подфутболит курицу, то она летит, кто его знает, как футбольный мячик. Остальные убегают, ноги за ними не поспевали, или ноги впереди бежали, куры от своих ног отставали. Бийца был страшный. Псу как даст, то тот мог, знаете, влететь в конуру, там в дырку с другой стороны конуры сделать. Когда в конюшню заходил, так он чуть ли по стенам не ходил, убегал от своего хозяина. Вол знает господина своего, осел владетеля своего, или наоборот, а народ, говорит, мой не знает, ласточка знает там, понимаешь, и журавль знает, а народ, говорит, мой не знает. Но когда человек побывал на небе, изменилось сердце, вышел на ступеньки, все куры так и улеглись. Ни одна не убегает. Он цыпонька, ее ногой, понимаешь, она так раз на бочок. Да что такое? Диву девица. Взял на руки, а они не дергаются, не кричат, не убегают. И он, а все лежат, ждут. Чего ждут? Не знаю, чего они ждут. Но эту погладил, типа, поставил ее, и они ходят вокруг него, никто никуда не убегает. Собака от него убегала, в конуру влетала, понимаете, как спринтер бегущий на беговых дорожках. А наоборот, к нему ластится. Зашел в конюшню, конь или лошадь заржали, к нему потянулись, понимаете, и он и туда за холку, или как это называется, там грива где, вот гладит, понимаете, а так немножко, а так голову на плечо положила эта скотина большущая, конь-лошадь. Он так отодвинулся, а глаза же большие у этих животных. Слезы лошадиные увидел. Животные чувствуют на расстоянии изменения человека или характер человека, кто он есть. Можно себе представить, что жена чувствовала изменение своего спутника жизни. Потому что у жены было очень чувствительное сердце, чтобы мы понимали, потому что она откликнулась, она в этом семействе была первая овца, откликнувшаяся голосу пастыря, который послал свою работницу туда, маленькую девочку, взятую в плен из страны Израиля. И девочка, когда увидела, она стала благовествовать о имени Господнем. И она сказала: «Госпожа, в Израиле есть пророк. Вот если бы господин мой, твой муж, пошел бы туда, то Бог бы снял бы с него эту проказу. И поверила, когда голос такого обращения девочки или Господа Бога, пастыря и этой семьи дошел до слуха ушей хозяйки или жены этого прокаженного военачальника Неймана, она поверила, она приняла, она ожидала. А она сказала своему мужу, надо понимать так, что она съела этого плода благословенного, что она слышит голос своего пастыря и понимает. И дает своему мужу, слушай, девочка сказала. Надо понимать, что исполнилось сразу место Писания. Пойдите, убедите, чтобы дом мой наполнился возлежащими. Девочка убедила. Теперь убеждающей становится сириянка. Сириянка, проповедница силы Божьей. Она убедительными словами убеждает. Или как, что она сказала, я не знаю. Теперь Нейман, оказывается, из овец Божьих, послушался, а дьявол его решил там накрутить. Если бы он вышел ко мне тут сюда. А вот теперь купальня Вифезда. Мы сегодня, я вижу, не сможем закончить сегодняшнюю часть. Мы немножко Вифезду почитаем, порассуждаем и будем молиться. У нас будет продолжение. Возбуждение чистого смысла, откликаемость наша. Иисус говорит, ну почему я среди Израиля не нашел такой откликаемости? А это тут, понимаете, какой-то иностранец, римлянин. И он даже, говорит, не смог подойти из уважения Божьего помазания и признания. Я, говорит, офицер, сотник, под моим начальством 100 человек, солдат. 2 пятидесятника обычно должно быть, и 10 десятников. 12 человек управленческого аппарата, через которых он управляет сотней. Ну, такой закон. Десятник, один на десятью. Пятидесятник обслуживает 5 десятников и 50 человек. Я скажу, пойди, идет, приди, приходит, исполняет поручение. Хотя, говорит, я подвластный, надо мной есть большое начальство, но я тоже маленький такой начальничек. Все-таки сотня. Поэтому, знаешь, говорит, я недостоин прийти к тебе по долгу занимаемого положения. Я человек всего лишь, я понимаю, кто ты. Знаете, что он сказал, интересно? Если я сейчас назову, как я тебя понимаю, окружающие не поймут, а им это не надо. А ты меня поймешь без слов, но я все-таки скажу слова. Я недостоин прийти к тебе и недостоин даже, чтобы ты пришел ко мне. Хоть то первое, хоть это первое. Я только одно. Вот я как скажу, слово исполняется. Скажи слово твое. Ты имеешь право на это сказать, твое слово. Ты понимаешь, я, говорит, вот то сейчас, что тебе говорю, это говорю потому, что я твоя овца. Я слышу голос твой, и я откликаюсь твоему голосу. И это у меня, говорит, такое уважение, помазание, которое на тебе, и мой слуга никуда не денется, он моментально выздоровеет, потому что мои слуги, мои воины исполняют беспрекословно приказ. Это закон римской армии, иначе это анархия. А армия неба, ты вождь спасения, ты голос не надрываешь. Ты спокойно говоришь с полслова, от лица твоего бежит земля и небо. Ты только скажи слово, и он выздоровеет. Иисус остановился. Да, говорит, я пастырь, да, у меня овцы, да, я послан погибающим овцам дома Израилева, но такого слуха и понимания я не нашел в Израиле. У меня есть, говорит, овцы, не сего двора. Они слышат голос мой от всех четырех углов земного шара, севера, юга, запада, востока. И они придут на лоно Авраама и возлягут. Отвечаемость этому действию. И вот когда этот не сирианин, а римлянин это сказал слова, Иисус говорит, это да, во овечка, во чувствительность, во откликаемость, вот помазание учит. Кто его научил так говорить? Этого римлянина. Кто вложил ему такой род объяснения в уста? Кто? Откуда у него такой ум и разум? От римского научения? Да не, говорит, не-не-не. Это духовные истины, это не интеллектуальные наученности. В свое время наш Господь сказал, блажен Симон ты, Ионин, Симон Петр. Это тебе не плоть или кровь открыла? Отец мой открыл. Что? что я являюсь Сыном Божьим, Бог пришедший во плоти. Апостол Павел говорит, я не через человеков научен, не от человеков, но откровение Господа я принял. И говорит, вы можете видеть разумение этой тайны. Петр пишет послание и говорит, вы знаете, о чем Павел пишет? Но мало, говорит, кто на это реагирует, считает, что не все в порядке у него головой. Правда, вроде своей головы своими указательными пальцами крутят, а может быть большими так. Это уже, говорит, ихняя проблема с ихними руками, с ихними головами, кто этим занимается. Поле сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Что за праздник? Иоанн, ну ты бы написал, ну какой же это праздник был? Опять на праздник, ты делаешь праздник, у тебя существуют праздники. И этот праздник ты предлагаешь человеку, чтобы был праздником его внутренности. И у него нет реакции, но мы наперед знаем. И окружающие, рядом находящиеся, могли бы воспользоваться и ухватиться тоже за ризы. Они как остолбеневшие, я не знаю, или что, или вообще они, или их внимание было пристально смотрящее туда, на движение купальни Вифезда. А хозяин всего земного шара и купален сердец стоит и говорит. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших. Сухие кости. У свиного корыта. Сухие кости. Вот там этот сириянин. Сухие кости, самарянка. Сухие кости, римлянин вот этот, о котором сегодня вспоминали. Сухие кости, все остальные, но ваша, говорит, реакция. Иссохших, ожидавших движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» И когда голос приветствия дошел до слуха моего, взыграла внутренность моя, и откликнулся я, потому что я из овец твоих. Я этого не вижу здесь. Не горело ли сердце у нас, когда он по дороге говорил к нам, а мы все-таки еще дожидались, пока мы страусиную породу сменим. Какую страусиную? Несмысленные. Страус, ненаделенный смыслом. Это птица, ненаделенная смыслом. Так написано в Священном Писании, книга Иова говорит. Потеря здравого смысла – это страусиная порода. Что это значит? Голову в песок. Никого не вижу, значит, никто меня. Что никто меня? Не видит. Ну, не знаю, правда ли страусы закапывают голову в песок, когда убежать не могут. Но чего-то ради, понимаете, они удостоились такой поговорки. Цари Израиля, милостивы к врагам народа Божьего и к врагам Божьим, и к своим врагам. А и страус удостоился такого понимания, значит, что-то там есть, неспроста такое. Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. По-другому, знаете, как звучит? Все, хватит, довольно. Ты должен откликнуться, я тебе повелеваю. Чуть ли не такая повелительная форма. Встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному. Сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою, ходи. Кто? А его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою, ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Господи, а как обстоят дела у нас? На предмет вопроса, когда ты возбуждаешь в нас чистый смысл. Ты возбуждаешь наш дух, он откликается. Нам необходимо вплотную рассмотреть это большое благословение. У нас есть о чем задуматься. У нас будет продолжение. Господу нашему да будет слава. Склоняем колени, молимся. Аминь.